Добрый вечер, друзья. Как говорится, литература черпает из жизни, а жизнь порой развивается по правилам литературы. На этой неделе вспоминается мысль, приписываемая Чехову, о том, что ружье, повешенное на стенку в первом акте, должно выстрелить в последнем. Другими словами, оружие, которое разрабатывалось, изобреталось, испытывалось и доводилось, пользоваться которым учились месяцы или даже годы, при удобном случае, когда сценарий складывается достаточно драматически, это оружие очень соблазнительно, конечно, пустить в ход. На этой неделе, как вы знаете, Великобритания в составе союзных стран вступила в военную кампанию против Ирака, и можно уже сейчас сказать, что при любом развитии событий уроки этой кампании будут изучать пристально и подробно, да, собственно говоря, уже изучают. Вот мы здесь, например, войну по телевизору каждый день смотрим, я, например, еще и по нескольку раз. И вот о телевизионном, так сказать, характере военных действий, о новом и новейшем оружии, и о войне вообще мы сегодня и будем говорить с нашим гостем и коллегой Виктором Костиным. Позвольте вас, коллега, сначала нежно чокнуть стаканом в эфире. Я хотел бы начать с того, господа, обратить вас в ваши собственные воспоминания, в ваши юные дни, в наши общие для всех уроки военной подготовки и в тот милитаристский, окружавший нас туман, в котором мы с вами и выросли. Заведу вам песню, которая всем вам наверняка хорошо знакома. Ну что, песня вам, конечно, знакома, и вы, конечно, Леонид Владимирович, сразу же среагировали на слова.
Ну,
артиллеристы точный дал приказ.
Какой точный дан приказ? Артиллеристы. Сталин дал приказ.
Меня особенно...
Артиллеристы, зовет отчизна нас.
Меня особенно трогает, что нежные чистые детские голоса поют «Пылают города, охваченные дымом».
Да, это прекрасно. Такая картина чудная.
Я умышленно завел эту песню, потому что в войне, вернее, в военной кампании, о которой мы сегодня будем говорить, Виктор, вы мне не дадите соврать, города, охваченные дымом, как раз и не пылают. То есть с телевизионного экрана первое, что поражает, это чистота, спокойствие и относительный порядок в населенных пунктах. А происходит это, конечно, от того, что оружие, которым пользуются союзные войска, ну, будем так говорить, очень прицельное.
Да, Ирак выглядит утром, когда показывают по телевизору сцены Багдада, он выглядит так, как будто самый обычный день, так тихо, мирно, идут по улицам прохожие, все в полном порядке. А поскольку иракское телевидение никогда не показывает разрушенных военных объектов, то тогда вообще создается впечатление, что и войны-то никакой нет.
На телевидении, с телевизионного экрана, то, что мы видели, куски города, охваченные дымом, как раз относятся не к Ираку. А, скажем, речь идет об Израиле, который подвергся нападению. Только что, вот буквально за 5 минут до выхода в эфир, позвонил мне родственник, племянник мой из Израиля, и сказал, что он сидит там, значит, в бомбоубежище, их выпускают там только время от времени. Он подбежал к телефону и позвонил сказать, что у него там все в порядке, что на их город пока бомбы не падают. Но я завел разговор о том, что происходит в Израиле умышленно, потому что Израиль обстреливается ракетами нашего отечественного производства. Я имею в виду не наше адаптированное отечество Великобританию, а то отечество, в котором мы с вами родились. Это ракеты, которые называют здесь натовским или западным обозначением «СКАД». На самом деле они известны в Советском Союзе были как?
Это самые первые, пожалуй, баллистическая советская ракета, принятая на вооружение. Очень примитивная, работающая на жидкостном горючем, очень высокоокисляющемся. Хранить это горючее в этой ракете невозможно, поэтому их заправляют до старта. На это уходит несколько часов. О точности, о которой вы начали говорить вообще не приходится, потому что лупят этими ракетами, божий свет, как копеечку. В лучших случаях отклонение от цели может составить километр туда и сюда, значит, 2 километра.
Но этому же есть техническое объяснение, потому что она планировалась в самом начале как ракета, несущая ядерную боеголовку. Поэтому километр туда, километр сюда особого значения не имел. А сейчас, когда Ирак использует ее с обычной взрывной головкой, конечно, ракета должна бы выпускаться по военным целям, но она падает в середину жилого квартала.
Но отдадим все-таки должное Ираку. Ирак модифицировал эту ракету даже 2 раза. Они создали на основе этого СКАДа ракету «Хусейн», потом ракету «Аббас», и каждый раз увеличивали дальность этой ракеты за счет, правда, уменьшения боезаряда, веса боезаряда и увеличения топливных емкостей. Но все-таки тоже вот внесли вклад.
Полезный вклад внесли.
А мне хочется вернуться к песне, с которой вы начали сегодняшнюю передачу. Вы знаете, что в парламенте в нашем ведь обсуждалась эта война, и Тони Бен выступил и был очень возмущен репортажем одного из американских журналистов, который сказал, в частности, он сказал такую фразу, что и Багдад был разукрашен, как новогодняя елка, там столько было огней. И лейборист Тони Бен был просто очень недоволен, что как это так, идет война, тут, может быть, даже люди гибнут, и допустить вот такое нехорошее, неэтическое сравнение...
Я потому и начал в таком несколько легком ключе о телевизионном характере войны, потому что авиация союзная, вы цифры, наверное, знаете более подробно, чем я, она совершает до 2000 вылетов в сутки, и уже сейчас сброшено 40 тысяч тонн взрывчатого вещества.
А я к тому, что вот Тони Бену, нашему лейбористу, хорошо бы песню эту послушать.
Уверяю вас, что Тони Бен с его политической ориентацией эту песню знает наизусть и может лучше вас. Он ее знал еще с тех пор, когда сочувствовал, знаете, в застойные времена. Так вот, мы возвращаемся к ракетам. Нет, видимо, смысла долго распространяться об отечественном вооружении. Лучше поговорим о том, что нас больше всего поразило из показанного на телеэкране. Перейдем лучше на союзное вооружение.
Я бы вообще начал вот с чего, что эта война носит несколько необычный характер. Почему? Потому что в этой войне новости, даже военные, узнают сами из телевизионных приемников. Известно, например, что в иракском министерстве обороны у крупных там чиновников стоят телевизионные аппараты, и они все время смотрят новости, которые показывает американское телевидение CNN. И только оттуда, пожалуй, они могут получать данные о том, в каком состоянии их войска находятся. Потому что вся командная система разрушена, система связи разрушена.
Вот тут надо пояснить, что в первую же ночь, при первой же бомбардировке, цели были поражены настолько точно, что, например, было сообщение корреспондента BBC из Багдада, и он видел на следующий день, поехали к зданию, которое было поражено ракетой вот этой крылатой. В фасаде здания было отверстие, куда ракета пролетела. Внутри здания все было совершенно куча кирпича обитого, и задняя стенка лежала на соседней улице. То есть от здания остался один фасад. Но соседние, рядом стоящие дома не были практически повреждены. Вот такая вот избирательность.
Виктор, именно по этой же причине, по тому же радио и телевидению, не говорят о потерях иракских войск. Журналисты говорят только о потерях союзных войск. И не говорят о потере иракских войск с тем, чтобы сами иракцы не узнали, что же они все-таки потеряли.
Но эта секретность все-таки не доведена до нужной кондиции. Потому что известно, например, что Ирак получает с американских спутников картины погоды в самой стране, которые очень могут влиять на ход военных действий. В чем же дело? Оказывается, что Ирак входит в международную организацию метеорологическую, и согласно уставу, они с американских спутников должны получать такие картины. А администрация этой самой организации говорит, что американцы к нам не обращались с просьбой приостановить демонстрацию этих снимков. Значит, Ирак сидит, пользуясь американским спутником, может планировать свои военные действия, если они могут это делать.
Я вот возвращаюсь к точности попаданий союзных войск. Каким образом, вы объясните нам технически, как человек, который эту литературу постоянно читает, каким образом удается достигнуть такой потрясающей точности, когда ракета, выпущенная за 200, 300 или, может, даже более километров от цели, попадает не в соседнее здание, а именно это?
Но известен случай, когда при одном из первых испытаний крылатых ракет она была запущена с расстояния в 3000 километров. И попала она в дом, бетонное такое сооружение, размером с небольшой амбар, прямо в середину. И на снимках можно было видеть, как она воткнулась. Значит, как это делается? В компьютерной памяти этой ракеты крылатой заложена вся карта местности, по которой она должна лететь. Ну, не только сама карта, но и рельеф ее. Все координаты, все, что на этой местности находится, там заложено. И летя над каким-то участком территории, ракета непрерывно получает информацию от своих датчиков относительно того, на каком она участке находится, и в случае ее отклонения немедленно вносится корректива. Поэтому неудивительно, что один из корреспондентов, сидящий в гостинице, как вы знаете, вдруг, выглянув в окно, увидел, что по улице путешествует
крылатая ракета. Да-да.
Летит, так сказать, прямо посредине улицы, направляясь к известному ей объекту. Словно бы она, так сказать, на ней кто-то сидит, как барон Мюнхгаузен на ядрах сидел, и ее направляет.
Бесшумно. А тут надо объяснить, что крылатые ракеты медленные. Это не те ракеты, которые вот мы привыкли, что вот вух, и она исчезла из глаз. Крылатая ракета, она с самолетным реактивным двигателем, понимаете? Она, конечно, довольно быстро идет, но не так быстро, как эти ракеты. Поэтому ее можно видеть в полете.
Это дозвуковая ракета. Запускается она сейчас. Она запускается с корабельных установок, из таких канистр. Взлетает она почти вертикально вверх. Потом раскрываются крылья, сбрасывается стартовый ракетный двигатель, включается миниатюрный реактивный двигатель. Это, кстати, главная заслуга людей, которые создавали эту ракету.
Малого диаметра.
Он совершенно вообще в 30 сантиметров всего диаметром, треть метра. И потом она снижается и летит уже на самой низкой высоте и летит медленно. Почему они сумели ее увидеть и даже сумели ее на видеопленку поймать? Это будет, пожалуй, первое в истории снимок, или, вернее, фильм ракеты крылатой в боевых условиях.
Да, но ведь это значит, что и поразить такую ракету ничего не стоит.
Теоретически, да. Значит, поэтому, в принципе, их запускают по ночам. Так сказать, если по ней начать палить из автоматов, то ее можно поразить. Но обнаружить ее, дело вот в чем, она очень маленькая, она имеет очень небольшое поперечное сечение, которое регистрируется на экранах радаров, поэтому и летит очень близко к Земле. Поэтому отражение радарных волн от Земли плюс вот эти небольшие размеры крылатой ракеты делают практически невозможным ее обнаружение радарами. А можно, конечно, теоретически из охотничьего ружья в нее выпалить.
Виктор, но ведь нам тоже телевидение сейчас говорит, что сейчас совершенно не важно, когда вести военные действия, днем или ночью. Сейчас техника ночного слежения настолько высока, да, что это совершенно не важно.
Мы к этому перейдем. Но просто в первую же ночь или в первые две ночи
бомбардировки... Не у Ирака пока.
Да. В первые же две ночи бомбардировки были поражены основные цели. Министерство обороны, центр коммуникаций, башня, и, так сказать, поэтому вот связи нет, и поэтому, как вы сказали, иракские войска и смотрят западное телевидение, чтобы знать, что у них в стране творится. Тут самое время завести марш ракетчиков, который мы по понятным причинам будем передавать на русском языке.
Для счастья народов ракета у нас рождена. В годину суровых военных походов отчизне служила она.
Ракеты, 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 любой вам доступен простор. Любому колдене огнятой планеты налетчик получит отбор. Дали ракеты свои вознесли, до лунных просторов они долетали с великой советской земли. Ракеты, 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 любой вам доступен простор. Любому колдене огромной планеты налетчик получит отбор.
Вот вы знаете, господа, у американцев и у союзных войск есть всякое оружие, всякие хитрые ракеты, а вот песни такой нет.
Должен сказать, что у меня эти слова вызвали, я бы сказал, какую-то внутреннюю дрожь, потому что как эта ракета может для блага всего народа служить, это мне очень трудно себе представить.
Это, знаете, я разговаривал с многими людьми, которые, так сказать, искусством занимаются, и у них есть такая теория о том, что вот этот наш страшный советский период, он дал многое, о чем забудут, но то, что он оставил после себя, это вот такой кич, это вот такую антикультуру. Это все армейское, вся эта форма, причиндалы, все эти блестящие штучки. И вот такие песни, которые, конечно, никакому американцу в жизни не написать.
Да, конечно.
Просто не хватит фантазии.
А тут, представьте, собраться бы вместе в день десантника и петь марш ракетчика.
Или десантника, как ангел с неба он слетает, зато воюет он как черт.
Виктор, мы возвратимся тогда к теме, которую мы начали. Мы говорили об умных бомбах или еще не дошли до них?
Об умных бомбах мы еще не говорили. Но это вторая разновидность бомбежки, точной прицельной бомбежки, которая аккурат, в отличие от того, что в этой песне поется, может избавить как раз народ от страданий. Если кто-то будет страдать, то, по крайней мере, военнослужащие противника. Это умные бомбы, так они называются по американской терминологии. Они наводятся по системе, которая в переводе на русский язык звучит так. Запустить и забыть. Смысл заключается в том, чтобы летчик, вообще запустивший эту бомбу, о ней забыл. Значит, его задача только одна. Как только он обнаруживает цель, он ее освещает лучом лазера и оставляет на ней, так сказать, пятно. И запускается ракета, которая дальше сама по направлению этого пятна исследует. И попадает абсолютно точно в цель. А он улетает.
Пятна на самом деле нет, это пятно в памяти ракеты.
Остается в памяти ракеты.
Ракета идет по лучу, причем совершенно независимо от маневров, от последующих маневров самолета. Главное — навести и зафиксировать. Все.
Позвольте мне рассказать то, что я видел на экране телевизора. Это была демонстрация, так сказать, американским полковникам записей таких телероликов. Правда, в черно-белом варианте, видно, на ракете еще в цвете они это все дело не передают. Но, как я понял, это прямо с самолета и заснято. Наведена была точка вот эта лазерная, выпущенная ракета. И попала бомба не просто в здание, а в тот проем, куда был направлен лазер. А когда бомбили бункеры, то они ударили не просто в стену бункера, а в дверь. Ракеты вошли в одном и в другом случае.
Уже был случай, когда сумели ввести, другого слова не придумаешь, ввести бомбу в вентиляционный канал командного бункера.
Я бы в связи с этим хотел напомнить еще одну какую-то необычную подробность вот этой войны. Ведь известно, что за Саддамом Хусейном американцы с помощью своих средств разведки непрерывно ведут наблюдения. И, как говорили, Бейкер привез на совещание с министром иностранных дел Ирака информацию, которая явно показывала, где в каждый данный момент времени находился Саддам Хусейн. То есть, другими словами, его можно было бы ликвидировать в тот же самый момент. Почему же этого не происходит? Совершенно, так сказать, фантасмагория. Оказывается, во времена Картера американский конгресс принял закон, по которому ни один президент или глава государства в ходе военных действий против Америки убит быть не может.
Поэтому, нет, не то, что не может, но не специально.
Ну, не специально, специально. Мы говорим, намеренно не может быть. Естественно, если он попадет случайно, то никто за это спрашивать не будет. Но пока что этот закон серьезно ограничивает действия авиации союзников, потому что можете себе представить, что летчик дан приказ, смотри, не попади в Саддама Хусейна.
Значит, он должен специально. Стать.
Специально, да.
Но это рыцарский код какой-то просто.
Да, но надо сказать, что все-таки даже американцы, будучи людьми, я бы сказал, щепетильными, постарались этот закон ликвидировать. Сейчас вот конгрессмен один собирается внести поправку, который этот закон отменит. Тогда будет
Виктор, что-то. Я только сомневаюсь, что иракский министр иностранных дел передал эту информацию Хусейну. Говорят, что ему страшно вообще доносить какую-то информацию, которая ему может не нравиться.
Ну,
убивает на месте.
Это говорят. Они все одинаковые. Товарищ Сталин тоже не любил некоторых видов информации, только трудно было определить, какая ему могла понравиться, какая нет.
Кстати, товарищ Сталин незримо в этой войне для меня присутствует в двух ипостасях. Во-первых, Саддам Хусейн один из последних сталинистов по стилю, направление.
Он очень похож даже внешне, только он, правда, покрасивее, чем Иосиф Виссарионович.
Иосиф Виссарионович, не скажите, он в молодости был очень неплох.
В семинарии.
Да. А во-вторых, ведь наше отставание отечественное, которое как бы передалось Ираку, происходило от того, что при Иосифе Виссарионовиче, как вы знаете, всю эту кибернетику клеймили продажной девкой буржуазной науки.
Ну, разумеется.
Но я бы хотел вот что добавить. Как раз вчера по американскому телевидению показывали беседу двух военных, одного адмирала и одного генерала. И ведущий их спросил, насколько современна техника, которая располагает Ирак. Не в самом деле, не идет ли война страны, располагающей техникой Третьей мировой войны, против, скажем, в лучшем случае, Второй мировой войны.
Нет.
И оба они сказали, что ничего похожего. Советский Союз снабдил Ирак самой современной техникой, построил всю их командную систему по собственному образу и подобию. Все системы коммуникации, все системы отдачи команд, все дублируют советские системы. Единственное, что они сказали просто, что им удалось очень эффективно всю эту систему ликвидировать. Правда, они добавили, что иракцы все-таки, конечно, не сумели настолько хорошо владеть этой техникой, чтобы она была их в полном распоряжении. Но, в принципе, нельзя говорить, что то, что у них есть, это примитивно, а у американцев уж настолько это все превосходит.
Нет, нет, там, конечно, имело большое значение военное искусство. В частности, выражали журналисты удивление, что иракская авиация так мало противодействовала в первую ночь, когда начались бомбежки Ирака. А на самом-то ведь деле это было заранее известно, потому что ведь начали крылатые ракеты, была волна крылатых ракет, которая им, если просто сказать, испортила аэродромы. Им до сих пор, между прочим, уничтожено очень мало иракских самолетов. Сегодня в программе «Время» было сказано, что уничтожено до 70% иракской авиации. Это вздор. Ничего подобного. Уничтожено очень мало иракских самолетов, но они пока взлетать не очень могут.
Вот мы, кстати, об этом думаю. И поговорим. Да, может, расскажите нам о кассетных бомбах.
Да, я не думаю, что это так. Есть американцы сами приводят такую цифру, от 40 до 70% самолетов. Поэтому трудно сказать, кто прав, программа «Время» или американцы. Что касается этого, вот им негде сесть и
неоткуда
взлететь, это действительно серьезное дело. И, кстати, первый Конечно. Удар по этим аэродромам был нанесен английскими самолетами, торнадо. Специально, и один из вариантов, который специально предназначен для атак наземных целей. Они несут такие кассеты, которые над аэродромами взрываются, из них разбрасываются небольшие бомбочки, как это называется, снабженные собственным ракетным двигателем миниатюрным, и это позволяет им внедриться в покрытие и взорвать его, взламывая полностью участок целой этой полосы. Но мало этого, из тех же кассет выбрасываются бомбы замедленного действия, которые препятствуют ремонтным работам.
Ну да, понимаете, начали ремонтировать через 2 часа, новые взрывы через 4 часа, новые взрывы, иди-ка тут отремонтируй взлетно-посадочную полосу.
И, по-видимому, вот такая система, она и была основным звеном в первом этапе военных действий – вывести из строя аэродромы.
Но ведь был ведь еще один момент. И американские, и английские летчики говорили, что иракские летчики не вступили с ними
так
в
бой. Так я про это и говорю, очень
дня,
мало.
А улетели их... на север.
Улетели. Некоторые самолеты улетели на север.
На сегодняшний день сбито 11 самолетов иракских.
Вот именно.
И из них, по-видимому, есть МиГ-29, самый последний советский самолет, поставленный Ираку, и французский F-1, тоже из последних.
Значит, когда вы говорите, что уничтожено, по американским данным, от 40 до 70%, то вы имеете в виду, что они уничтожены на земле?
Нет, не обязательно, всего. Имеется в виду,
ну, 11 самолетов уничтожено.
Их сбили в воздухе.
Нет, сбитых в воздухе.
Ну да.
В ходе воздушных боев.
Ну а как же, значит, уничтожено на аэродромах, что ли?
На земле,
имеете?
Да.
Ах, вот это что.
Ну, еще расскажите нам о всякой этой технологии, потому что это замечательный, очень занимательный. Например, что против танков есть у союзных войск?
Ну, против танков тут, я думаю, надо рассказать о двух наиболее интересных вещах. Прежде всего, я бы хотел бы напомнить вот что. Что вся техника, которой располагают союзники, разработана и рассчитана на применение совсем в других условиях. На применение в условиях Западной Европы в условиях отражения советской агрессии, советского нападения на Западную Европу, которое ожидалось долгие-долгие годы. И вот теперь в совсем другой обстановке, в совсем другом рельефе местности, в совсем других погодных условиях приходится ту же технику приспосабливать.
У Маяковского в Клопе говорит: «Эту ветчину я купила на случай войны, но войны нет, а ветчина портится. Кушайте, дорогие гости».
Поэтому вот та техника, которая сейчас будет применяться, она еще только-только вот сейчас начала, по-видимому, применяться против иракцев, против танков, она рассчитана на борьбу, но с советскими танками, которые, кстати, и состоят на вооружении иракцев. Так что в этом отношении
не ошиблись.
Работа конструкторов, она пригодилась. Значит, имеется несколько методов борьбы с танками. Построен специальный самолет А-10. Он так и называется танк Буста. Это я уж не знаю, как перевести.
Убийца танков.
Этот самолет очень интересный. Он дозвуковой. У него двигатели специально вынесены наверх. Они стоят над фюзеляжем, так что их по инфракрасному обучению нельзя
снизу
было обнаружить.
Mm-hmm.
Снизу, да. У него очень прочная конструкция, так что он может выдерживать очень много попаданий. И он, главное, что он оснащен совершенно чудовищной пушкой артиллерийской, авиационной пушкой калибра 30 мм, вращающимися стволами. И она вся вместе со своим магазином занимает примерно столько же, сколько хороший легковой автомашин, автомашина хорошая. Значит, барабан такой огромный сзади стоит, и по специальным желобам к этой пушке подаются снаряды. Снаряд имеет очень большую гильзу бутылообразной формы, она больше диаметра снаряда. Это снабжает огромную начальную скорость снаряда, во-первых. Во-вторых, сам снаряд без взрывчатки. Он состоит из сердечника, выполненного из отработанного урана, для того, чтобы он был как можно тяжелее.
Просто из-за удельного веса.
Да.
То, что еще известно, во время войны называлось, во время Второй войны называлось болванка.
Да, противотанковая болванка. Тогда они были стальные.
Прошивала броню.
Да. Потом они стали из вольфрама делать, да. А в последнее время вот стали из отработанного урана. Значит, известно, что кинетическая энергия, напоминаю это, она зависит от массы, умноженной
на квадрат
скорости. Значит, вот первая скорость есть и масса есть. Значит, такой снаряд выводит из строя любой танк, включая советский. Этот самолет уникальный, конечно, и, по-видимому, он должен себя показать. В бою он еще не использовался никогда, но себя посмотрим, как он себя проявит. Это первое. Второе, есть целое, это я видел видеофильм на одной из выставок Фарнборо, и видел модель этого устройства, тоже совершенно необычное. Из самолета сбрасывается кассета, начиненная такими цилиндрами. В каждом цилиндре имеется плоский медный диск и заряд взрывчатки, датчики и маленькие верньерные двигатели. Значит, когда датчики обнаруживают тепло, они наводятся на тепло танковых двигателей и рассчитаны на борьбу с танковыми колоннами. Опять же, против советских войск, которые, так сказать, по идее, вторгаются в Западную Европу. Как только этот цилиндр обнаруживает тепло танкового двигателя, верньерный двигатель его поворачивает, направляет на него, а затем взрывается вот эта внутренняя взрывчатка. И тут же внутри этого цилиндра формуется из плоского диска снаряд. Он как бы кумулятивная струя этого заряда, она как бы
носик
его вдавливает, этот диск, и придает ему вот эту вот форму снаряда. И он со страшной скоростью обрушивается опять на двигатель или на верхнюю часть танка. Причем я вот хочу добавить вот что. Почему нет заряда взрывчатки? Казалось бы, главное это начинить снаряд взрывчаткой, вот тогда-то он будет эффективно действовать. На самом деле, в том, что касается борьбы против брони, заряд совершенно не нужен, потому что при ударе о наружную часть брони вся внутренняя часть ее на всей толщине, она разбрасывается, выбрасывается такими брызгами металлическими, кусками металла внутрь танка, веерообразно. Поэтому поражающее действие может быть даже больше, чем взрывчатки.
И что еще есть против танков?
Против танков есть еще одно забавное такое, если можно о военной технике говорить, забавное устройство. Оно внешне похоже на болотную кочку. и окрашена таким же образом. Такая неправильной формы куча такая, зелено-такого коричневого цвета. Когда она сбрасывается на парашютах, когда она падает на землю, парашют отбрасывается, а из этой кочки вылезают две антенны. Почему две? Чтобы получить пеллинг на цель. Цель определяется по шуму работающего двигателя. Это может быть танковый двигатель, лязг гусениц, например, или работа автомобильного двигателя, это не важно. Вся она утыкана снаружи, вернее, внутри этой кочки спрятаны десяток или 15 зарядов, мин небольших, которые, значит, выбирает компьютер, который находится внутри, он определяет курс цели, ее скорость и направление на нее. Выбирается соответствующая вот эта вот мина и выстреливается. Опять же, она взлетает сверху и падает на двигатель танка или грузовика.
Мы вот говорили обо всех этих замечательных изобретениях, и то, что мы видели по телевидению, конечно, представляет западную союзную точку зрения. О потерях с иракской стороны мы не знаем, но можем только догадываться, потому что сброшено 40 тысяч тонн взрывчатого вещества. Это по мощности превосходит в два раза то, что было сброшено на Хиросиму и Нагасаки по взрывной силе. И, конечно, мы, как британцы, владельцы британских паспортов, так сказать, и люди достаточно патриотически настроены, это нас вдохновляет, с одной стороны. Но, с другой стороны, как просто люди, мы не можем забывать и о том, кто находится на приемной стороне всего этого. То есть иракские солдаты тоже человеческие существа. И всякому, так сказать, христиански настроенному человеку, не обязательно даже верующему, не думать о них невозможно. Я веду это к тому, что у этой войны за этим телевизионным таким бравым фасадом есть реальность, кровавая и, может быть, смертельная. И вот об этом как раз и есть следующая песня Владимира Высоцкого.
Военная песня называется «Мы вращаем землю». От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат. Оттолкнувшись ногой от Урала, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись дога, жмется к скалам Атарра. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат, судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают куда захотят наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших. Всем живым ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет, в упор или с тыла? Кто-то там впереди навалился на тот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя.
Владимир Высоцкий, песня «Мы вращаем землю». Леонид Данилович, напомните нам о памятных и юбилейных датах, которые случатся на следующей неделе.
Случатся. 21 января 1921 года, 70 лет назад, основана Коммунистическая партия Италии. Тогда их много появлялось в разных странах. Люди в трудные послевоенные годы верили, что в России создавался рай для трудящихся, свободное общество равных граждан, и хотели поскорее создать такой же рай у себя. Коминтерн рассылал гонцов во все концы, они сладко пели о первом в истории государстве рабочих и крестьян. В Москве все ждали, что со дня на день вспыхнет мировая революция, и рай наступит на всей земле. Компартия Италии выросла в значительную силу, она и по сей день самая влиятельная компартия из всех существующих вне коммунистических странах, хотя как всюду ее влияние идет на убыль. Однако я заговорил об этой юбилейной дате по особому, отчасти личному поводу. Студентам в последний год войны я много раз слушал доклады о международном положении, которые читал, обычно интересно, лектор ЦК партии по имени Марко Эрколи. Он читал по-русски, конечно, хотя и с заметным акцентом. Мы знали, что он был эмигрант, итальянские коммунисты больше ничего не знали. А как только война окончилась, вдруг пришло сообщение, что состоялся съезд итальянской компартии, при фашизме, естественно, запрещенной, и генеральным секретарем ЦК этой партии избран наш московский лектор Марко Эрколи, который взял себе имя Пальмиро Тольятти. Потом, гораздо позже, я узнал, что Тольятти был в числе маленькой кучки руководителей Коминтерна, переживших террор 30-х годов. Остальные иностранные коммунисты, жившие в советской эмиграции, были уничтожены. Выжившие, их буквально можно перечесть по пальцам, Кусинин, Димитров и Тольятти. Возможно, это было его настоящее имя, а Марко Эрколи – псевдоним. То были люди, готовые поддерживать любые сталинские зверства, лишь бы остаться в живых. Известно, например, что когда в 1937 году в Коминтерне началась расправа с венгерским коммунистом Бела Куном, тот же Тольятти, присутствовавший на заседании, считавшийся другом Куна, даже не пикнул. Он молчал и тогда, когда арестовали и стали зверски пытать его зятя Паоло Роботти. И вот он остался в живых, вернулся в Италию, стал там, что называется, большим человеком. А потом его именем был назван город Ставрополь на Волге, где итальянцы поставили завод легковых автомобилей «Фиат».
А вот не смени он фамилию, город назывался бы Эрколи.
И не говорите, правильно, ныне «Жигули», «Лада», «Самара». Интересно, сколько жителей города Тольятти знают, кто таков был Марко Эрколи?
Теперь все знают.
24 января 1901 года, 90 лет назад, родился кинорежиссер Михаил Ром. Говорить о нем очень сложно. Но, наверное, начать надо с того, что он был человеком выдающегося таланта. А потом нужно сказать, что в сталинские годы он поставил свой талант на службу режиму и открыто, сознательно выводил на экран несусветную ложь. Я имею в виду фильмы «Ленин в октябре» и «Ленин в 1918 году», в которых нет ни крупицы правды. Потом, когда Сталин разорвал пополам с Гитлером Польшу, Михаил Ром опять отличился – сделал возмутительно лживый фильм «Мечта». И в этом фильме, как в ленинских лентах, Ром действовал исключительно профессионально. У него всегда снимались самые лучшие актеры. С ним работал способнейший и, конечно, тоже сознательно лгавший сценарист Габрилович. Каждая картина была, что называется, крепко сколочена. В фильме «Мечта», например, заняты ярчайшие звезды тогдашнего театра. Раневская, Болдуман, Астангов, Кузьмина, Кисляков, и Ром давал каждому из них играть в полную силу. По тем же рецептам сделаны его послевоенные, теперь уже антиамериканские фильмы «Русский вопрос» и «Секретная миссия». Но вот наступила оттепель, первая, хрущевская, и Михаил Ром захотел высказаться честно. Он снял фильм «Обыкновенный фашизм», где впервые выступил сам. Его голос звучит за кадром, в этом не было прямой необходимости. Текст мог прочесть кто угодно, но Ром явно стремился объяснить зрителю, что это он выкладывает свои настоящие мысли. Фильм почти без обиняков проводит прямую параллель между гитлеровским и сталинским режимом. Тогда это было неслыханно смело. Обыкновенный фашизм и сегодня смотрится с большим интересом. Так что же сказать о жизненном пути Рома? Право не знаю, но мне кажется, что фильм «Обыкновенный фашизм» это попытка принести покаяние, а это много значит. Две даты коротко напоследок. 23 января 1931 года, 60 лет назад, скончалась величайшая русская балерина Анна Павлова. Последние годы жизни она провела в Лондоне, и ее дом в районе Голдерс-Грин бережно сохраняют. 25 января 1891 года, 100 лет назад, умер яркий и удивительный голландский художник Винсент ван Гог. Хорошо известно, конечно, что под конец жизни он сошел с ума, что в ссоре со своим другом-художником Гогеном отрезал часть своего левого уха. Но вот что интересно. Сегодня картины Ван Гога в числе самых дорогих. За них платят бешеные миллионы. А сам он за всю жизнь сумел продать всего одну свою картину.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я знаю, что одна из его самых дорогих картин «Подсолнухи» продалась за 23 миллиона фунтов. Это что-то такое миллионов под 40.
И чуть ли не сделала мировой, по-моему, это мировой рекорд. Я не очень уверен, но...
Но кажется... в переводе на наш сегодняшний разговор это 40 выстрелов из ракеты, вот этой самой крылатой ракеты. Потому что они каждая стоит по миллиону. У вас ничего, Алексей, на эту неделю?
Нет, я вижу, что вы не справляетесь с программой, поэтому я принесу себя в жертву и расскажу две самые короткие истории. Одна правдивая звучит как анекдот, второй анекдот звучит как правдивая история. Итак, на Израиль упала крылатая ракета.
Не крылатая.
Это анекдот или...
Нет, это правдивая история. То есть упала ракета «Скад». И местные жители тут же растащили осколки этой ракеты. Министерство обороны приказало вернуть эти осколки, объявив это собственностью Министерства обороны. А вот вторая история пострашнее. В чем сходство между Хиросимой и Багдадом? Хиросимой и Багдадом. Ни в чем. Пока.
Ну, батенька, у вас и шутка.
Нет.
Черный юмор.
Нет, вы знаете, этого не будет. Я думаю, что Виктор Костин ко мне присоединится в таком прогнозе, что, конечно, не будет атомной войны на Ближнем Востоке. Но ведь, вот, например, воздушно-топливное оружие.
Да, это похоже на небольшую очень... атомную бомбу.
Да, но его сильное... еще не применяли.
Нет, слухи есть.
Был репортаж, что в одном месте применили. Коротко расскажите, что это такое, чтобы быстро...
Ну, воздушное топливное оружие, это вот что такое. Распыляется в атмосфере горючее, которое потом поджигается. Значит, возникает пожар. Нечто вроде, вы помните, был
вспышка.
Такой... Вы помните, был такой роман, на который написал... Вот из головы выскочило.
Ну-ну, не важно,
сейчас,
говорите
сейчас
какой.
Сейчас я вспомню роман о пожаре на острове Аренида.
А, нет, я не помню.
Это
не
Александра могу... Казанцева роман.
А, Казанцев,
конечно,
да,
роман Александра Казанцева. Это научно-фантастический
плохих
роман.
Плохих писателей плохо помню.
В котором, естественно, действуют злодеи такие, жуткие, и в то же время действуют так. Хорошие люди. Короче говоря, там некий ирландец создавал летящие по небесам огненные облака. Вот это примерно такое оружие. Оно высасывает кислород из всего окружающего пространства. И люди не сгорают, а погибают от удушья. Говорят, что у Саддама есть такое оружие. Насколько это справедливо, мы судить не можем, потому что много раз преувеличивали его военные способности. Но если оно у него есть, он его не замедлит использовать.
Это принцип его распыления высокооктанного топлива и потом поджигания этого облака.
Поджиганием, да.
Что еще есть из технологических игрушек?
Ну, технологические...
Слушай, эта война впервые проявила многие виды оружия, о которых мы только читали, или о которых упоминалось вскользь, даже в специальных журналах.
Ну, я думаю, что есть очень... Если мы не говорим об этой войне, мы не знаем, может быть, и будут применять. Мы знаем, что американцами разработаны были известные вам всем ракеты «Першинг», которые потом ликвидировали в рамках договора между Союзом и... американцами.
Очень полезные ракеты.
Да, например. Значит, почему, вот я всегда задавал себе целью, почему вот так вот Советский Союз пошел на жуткую жертву, принес вообще 370 ракет СС-20, оснащенных каждые тремя боеголовками, против каких-то там вообще десятков американских
ракет.
Ну,
это, в общем, известно, да, об этом мы уже говорили.
А все-таки,
мне неизвестно.
Раскатка простая. Дело в том, что если крылатая ракета обладает высокой точностью попаданий, то ракеты «Першинг» обладали одной удивительной чертой. Они могли заглубляться в землю и взрываться там, причем до глубины 120, иногда, как говорят, даже 150 метров, все, что было под землей, уничтожалось. И это называли американцы оружием ликвидации командных структур.
То есть ракета против генералов.
Против генералов, против партийных аппаратчиков. против КГБ, против всех всего того, что...
Главных штабов.
Против всего того, что держит в подчинении Советский Союз. И я думаю, что вот тогда-то они испугались, потому что насколько их интересует, сколько советский народ понесет жертв, мы можем только догадываться.
Но есть же история.
Да. Думаю, что не очень.
Знаменитая история с Жуковым. Ну-ка, расскажите.
Я сейчас расскажу эту историю, я просто закончу. Я думаю, что это было одной из главных причин, почему они поменяли ракеты СС-20 на Першинки.
О, Першинг была главным.
Как относятся такие руководители к своему народу, я проиллюстрирую на примере известного маршала Жукова, которого до сих пор в Союзе называют величайшим полководцем советским. Значит, это документированная и всем известная история на Западе. После войны сразу почти Эйзенхауэр встречался с Жуковым. Уже в порядке дружественной беседы. И Жуков его спросил, почему на одном из участков фронта, после того, как уже американцы высадились во Франции, он долго ждал, долго не предпринимал наступление. И за это время немцы сумели там подтянуть силы и так далее. Чуть неделю они там ждали. Эйзенхауэр сказал, что у него не было оборудования для разминирования минных полей, заложенных немцами. И Жуков страшно удивился. Он сказал, а в чем проблема-то заключалась?
А люди на что?
Да. И они друг друга довольно долго не могли понять, пока Жуков не объяснил, что перед началом танкового наступления советские командиры пускают на эти поля минную пехоту. Ее задача разминировать минные поля, а уж потом по очищенной земле пойдут танки. Как на это реагировал Эйзенхауэр, нам неизвестно. Но составить себе представление о том, что значит для советских командиров их собственные солдаты, по крайней мере, значили, мы можем.
Вот это бережное отношение к солдатам проявляется в этой войне особенно ярко. Это связано с несколькими факторами. Один из них, что армия профессиональная, они набираются по... так сказать, по нашему принципу. И в каждого солдата вложено много усилий и денег и всего прочего. И кроме того, эта война технологическая, и поэтому все ведется, так сказать, нажатием кнопки. В связи с этим мы знаем цифры союзных жертв. Насколько мне известно...
Уже теперь и имена передали все.
Что 7 летчиков пропало без
вести. Да, передали все имена уже.
Их всего 7 человек, а вот в Израиле, который был бомбардирован неоднократно, по-моему, человеческих жертв нет. Хотя
есть. Убитых нет. Раненых
очень много, да.
Не очень много.
Около 40 человек.
Ну и коротко, может быть, о ночном видении. Потому что сейчас ночь, так сказать, кругом темно, как раз об этом бы и поговорить.
Я думаю, что это действительно интересная вещь, потому что союзники намерены операции своих наземных сил проводить ночью. Почему ночью? Просто потому, что каждый танк союзных сил сейчас оснащен приборами ночного видения. Они просто улавливают, даже в полной ночи, в полной тьме ночи улавливают свет, усиливают его и подают на приборы, установленные перед водителем, перед командиром танка. И они ориентируются совершенно свободно в этой обстановке, могут вести бой. Советский Союз поставил, имеет такие приборы, и на их танках они установлены, но страны... клиенты, он таких приборов не поставлял, потому что туда поставляются облегченные варианты с технической точки зрения. Но зато у иракцев были, и они есть, инфракрасные приборы ночного видения, которые освещают прожектором, установленным над пушкой, освещают поле боя и получают картину через, опять же, улавливающие отраженные лучи. Но дело в том, что эти самые инфракрасные прожекторы приборами противника улавливаются как хорошо освещенные нормальные прожекторы. И они попросту, так сказать, говорят, стреляй по мне.
Сева, меня заинтересовала одна вещь во всей этой истории. Сейчас есть огромное количество пацифистов, выступающих против войны. Но вот почему число желающих записаться в профессиональную английскую армию возросло, убей бог, понять не могу.
Я думаю, что и пацифисты, и люди, которые хотят записаться в армию, мотивированы одним и тем же. Любовью к родине, которую они просто понимают по-разному. И вот эту мысль, которую мы подытожим песней, заканчивающей сегодня передачу, мы завершим. А песня называется «There Always Be». In England. Англия будет всегда.
Always be an England while there's a country lane. Wherever there's a cottage small, beside a field of grain. There'll always be an England while there's a busy street. Wherever there's a turning wheel, a million marching feet. Red, white and blue, what does it mean to you? Surely you're proud, shout it aloud, Britain's awake. The empire too, we can depend on you. Freedom remains, these are the chains nothing can break. There'll always be an England, and England shall be free. If England means as much to you